Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Таинство Церкви». Сегодняшняя программа посвящена Таинству Евхаристии. Завершит этот час вещания рассказ диакона Владимира Василика о службах святому равноапостольному князю Владимиру. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, посвященных таинствам Церкви. Сегодня мы будем говорить о таинстве Евхаристии. В нашей студии священники Максим Вараев и Глеб Курский. Все мы знаем, что таинство Евхаристии было учреждено Господом на Тайной Вечере, но, наверное, не все радиослушатели знают, как переводится Евхаристия. Отец Максим, как правильно перевести слово Евхаристия?
Наверное, самым адекватным словом в современном русском языке будет слово «благодарение».
А благодарение кого и за что?
Благодарение Бога за дар жизни, за дар бытия.
Я со своей стороны должен с Максимом, как обычное дело, поправить. К величайшему сожалению, это слово из русского языка выходит вот именно в таком значении, в котором оно сохранилось только в языке церковном. Благодарение как основа любой благодарности, благодарение Богу за жизнь как великий дар. Именно в этом, на самом деле, смысл таинства Евхаристии. Без переживания жизни как дара Божьего и без этого чувства благодарения действительно невозможно адекватное участие в этом таинстве.
Христос сказал своим ученикам: «Сие творите мое воспоминание». В чем заключается воспоминание и что мы вспоминаем на Евхаристии?
Для того, чтобы нам понять, что такое есть воспоминание, нам нужно, наверное, с вами немножко поговорить о том, что такое есть память в изначальном библейском смысле. Дело в том, что, согласно такому библейскому миропониманию, все то, что наделено бытием, наделено в том смысле, что Бог держит это в своей памяти, что все то, что существует, оно имеет некую проекцию в предвечном замысле Бога о мире.
Значит ли это, что в его замысле все осуществилось сразу и навсегда? Это очень похоже на какую-то даже оригеновскую концепцию о некотором предсуществовании душ. Как понимать то, что вы сказали?
Это не есть некое предсуществование душ. Дело в том, что вот мы не можем помыслить Бога во времени. Пространство и время – это вот две такие категории, которые определяют бытие нашего земного мира. Бог находится вне этого. Поэтому думаю то, что подобного рода рассуждения, они, кстати, будут праздными. Есть некая тайна непостижимости божественного бытия.
В Апокалипсисе, в 10 главе, есть замечательные слова, которые, правда, можно интерпретировать двояко. Тайнозритель слышит слова сильного ангела, восходящего от востока, который говорит, что времени уже не будет. И толкователи понимают это место либо так, что грешное человечество не всегда будет иметь шанс обратиться к Богу, и в какой-то момент истории времени уже не будет для покаяния, либо же это выражение понимается в таком онтологическом каком-то смысле, то есть сообщающее нам о том, в каком смысле новом для человечества уровне существования и мудрости существования, когда то, что вносило в наш мир, или то, чем наш мир характеризовался, взрослением, старением, распадом, то есть вот тот хронос, пожирающий своих детей, это время, его не будет. И не будет, соответственно, того, что отделяет тварное бытие от нетварного, человеческий мир от мира божественного.
Поэтому, когда мы говорим, что Евхаристия – это есть воспоминание, это есть как бы вот наш прорыв вот за пределы этого земного времени. Да? Это есть вот некое наше вступление, предвосхищение жизни вечной, которая дана нам во Христе. В анафоре, в молитве на приложение даров во время божественной литургии, священник после того, как произносит слова Христа, сказанные им на Тайной Вечере, о том, что хлеб сей есть тело мое, и что в чаше сей есть моя кровь, священник говорит о том, что мы от лица всей церкви воспоминаем, да, вспоминаем крестную жертву Христа, его вознесение, его одесную сидение Отца, и вспоминаем второе паки пришествия. Да, то есть, с точки зрения его вот нашего современного понимания памяти, мы не можем вспомнить то, что будет. Но вот с точки зрения вот этой библейского понимания, да, что есть память, это есть вот наше, так сказать, возвращение в изначальную простоту бытия. Это есть наше окончательное примирение с Богом, которое существует вне времени.
Я почему-то вспомнил слова Иоанна Златоуста, который, объясняя традиционное авторство Пятикнижия, говорил, что Моисей был пророком наоборот. И пророческим взглядом проницал не только будущее, но и прошлое. Все это имеет то объяснение, что настоящий Божий пророк имеет причастность к невременному божественному модусу бытия.
И когда мы говорим о том, что в Евхаристии преодолевается время, давайте подумаем о том, что такое вообще время. Известный русский мыслитель и поэт Владимир Соловьев писал такие строки: «Смерть и время царят на земле». Действительно, время, вот временная шкала, это есть некое свидетельство ограниченности нашей жизни. Да? Время, оно связано с человеческой смертью. А Евхаристия – это есть лекарство бессмертия, да, по вот такому раннехристианскому определению. В Евхаристии мы преодолеваем ограниченность своей жизни, вот эту греховную ограниченность своего бытия, и прорываемся вот в эту жизнь вечную, жизнь нестареемую, жизнь, которая является таким постоянным восхождением и возрастанием во Христе, где человек постоянно осуществляет себя как именно подобие Божие, когда вот он возрастает и становится Богом по благодати, когда вот его какие-то творческие способности к преображению действительности, вот они действительно уподабливаются в каком-то смысле вот этим творческим способностям самого Бога Творца. Да, вот в этом так вот мы, христиане, мыслим жизнь будущего века, начаток которой, вот это опытное соприкосновение с ней, мы имеем в главном таинстве Церкви, в таинстве Евхаристии.
Когда Господь еще ходил с учениками по Палестине, он сказал о том, что человек не будет иметь жизни, если не съест плоти Сына Человеческого и не выпьет его крови. Это многих соблазнило, в том числе даже кого-то из учеников, конечно, не исключая 12. Как вы думаете, чего же все-таки мы причащаемся? Почему Христос, так сказал, не мог бы сказать немножко помягче, чтобы люди не ушли от Него?
Знаете, вообще Христос говорит зачастую специально, как мне кажется, преднамеренно, как-то провокационно, да, для того, чтобы расшевелить вот тот, так сказать, муравейник, для того, чтобы как-то к его слову прислушались. Он специально выбирает вот такие достаточно жесткие формулировки, вот для того, чтобы они как бы сразу изначально вызвали какое-то вот неприятие, недоумение, какие-то вопросы. Одним словом, это такой риторический метод Христа. Когда Господь говорит о себе как о хлебе жизни, в первую очередь, о чем он говорит? Он говорит о себе как об основании церкви. Что церковь – это есть тело Христово. А Евхаристия – это есть таинство, которое созидает эту церковь. А если задаться вопросом, да, вот как вот Христос присутствует в Евхаристии, к чему мы причащаемся, да, вот что, так сказать, перед нами в святых дарах? Думаю, что однозначно православный ответ будет таков, что это действительно есть реальное тело Христова. Притом в древности вот такое противопоставление реального и символического в таинстве, оно, в общем-то, как было не свойственно. Вот, например, один из таких, может быть, главных святых отцов такой классической эпохи, преподобный Максим Исповедник, называет святые дары образом Христа. Это абсолютно не означает, что преподобный Максим не верил в реальное присутствие Христа во святых дарах, что это действительно есть тело и кровь Христова. Просто вот это разделение на символическое и реальное вообще свойственно уже более поздним временам, вот, и где-то оно начинается в веке в XI, вот, и то на Западе. И в наше богословие такое противопоставление символического и реального, оно входит, ну, начиная где-то века с XVII. В древности, повторюсь, вот это было не свойственно. А вот каков, так сказать, образ пребывания Христа во святых дарах, то здесь как бы есть разный подход. Вот есть такой школьный классический подход, так называемая концепция пресуществления, что во время освящения даров свойства вина и хлеба остаются во святых дарах, да, но изменяется сущность. Да, вот сущность тела Христова и сущность заменяет сущность хлеба. Есть такое объяснение. Вот есть да, другие святоотеческие объяснения, например, как концепция ипостасного единства. Очень часто святые отцы используют вот такой образ нового боговоплощения, да, что со святыми дарами происходит то же самое, что и произошло с Девой Марией, когда на нее сошел Дух Святой. Боговоплощение, да, вочеловечение Бога, да, когда Бог принимает образ вот такой тварный, Бог становится тварью.
Образ хлеба и вина, да?
Да.
Если возвращаться к той беседе, которую Господь вел после чуда насыщения 5000 людей 5 хлебами, конечно, Господь намеренно, очевидно, намеренно делает это слово жестким. Потом слышит слова своих апостолов. Жестко слово сие, кто может слушать сие? Многие оставляют его. Мы должны вспомнить контекст вообще произнесения этих слов и вообще всю ситуацию целиком. Дело в том, что многие люди поняли это событие чудесное как знак того, что Иисус будет тем самым царем, который решит все их экономические проблемы, который даст им хлеб, причем для этого абсолютно не надо будет трудиться. Как говорит евангелист Иоанн, который сохранил для нас эту беседу о хлебе животном в 6 главе своего Евангелия, они хотели сделать его царем. И Господь, как бы пытаясь сказать им, что его мессианское царство, оно не в бесплатном хлебе, и оно не в чудесах. Наоборот, это те пути мессианского служения, которые он отверг еще в самом начале своего служения, во время искушения в пустыне. Так вот, суть его царства не в этом. Суть его царства в следовании за ним, даже до смерти. И поэтому он использует образы тела и крови. Говоря о теле и крови, он говорит о смерти. Потому что тело и кровь разделяются именно когда происходит смерть человека. Вот этот момент, который, ну, не всем дано почувствовать, тем не менее, он там, безусловно, присутствует. Вот и Господь говорит так жестко, во-первых, чтобы от него отошли те люди, которые его предадут при первой же возможности. Он хотел остаться со своими учениками, он хотел своим ученикам передать именно свое учение и научить их. И основное, что ученики должны были вынести из этой беседы, это та мысль, что следование за Христом будет не просто следование в славе, а следование и в скорби. Поэтому, конечно же, для вот этого первичного контекста разговор о реальности или символичности присутствия Христа в Евхаристии, то есть в воспоминании этой смерти, да, конечно, выглядит таким явным анахронизмом. Тем не менее, конечно же, читая эти строки сейчас и соотнося с Евхаристией, с совершаемой в храмах бескровной жертвы, мы должны настаивать на реальности присутствия Христа, на том, что, или просто говорить о том, что это есть тело Христа, это есть его кровь. А подтверждаем это тем, что мы готовы за Христом идти не за бесплатным хлебом и вообще не за экономической стабильностью, а даже на страдания, даже на принесение каких-то скорбей. Вот. И это делает нашу веру действительно подлинной.
Вот видите, мы с вами возвращаемся опять вот к этой теме надмирности Евхаристии, а что действительно Господь говорит о том, что «Царство мое не от мира сего», да, а Евхаристия – это и есть таинство Царства Божия. И вот если уж возвращаться к евангельскому контексту, ведь в Евангелии от Иоанна мы видим вот эту антитезу. Мы видим в Евангелии некое такое противоставление двух сюжетов. Первый сюжет связан с насыщением 5000 хлебом, а второй вот как раз беседа о хлебе небесном, когда Господь себя отождествляет с этим небесным хлебом. И мы видим, что действительно от Господа уходят те, кто соблазнился вот этим чудом насыщения. А для них не нужен Христос. Для них нужна правда мира сего. Как мы видим, что правда мира сего – это правда того, кто является властителем мира сего. Князем мира сего является по евангельскому слову сатана.
Но все же очень трудно не видеть в этом призыве Христа некого разрешения каннибализма. Мне кажется, именно поэтому в Древнем Риме христиане обвиняли в том, что они едят младенцев, пьют их кровь. До язычников, видимо, доходили какие-то разговоры. Язычники считали, что христиане едят тело и пьют кровь человеческую.
Ну, на самом деле, подобные слухи, они подогревались еще тем, что собрания христиан были закрытыми собраниями. Какими они, впрочем, и должны оставаться до сих пор. Мы слышим на литургии призыв давно несуществующим дверникам, служителям, которые закрывали двери после конца литургии оглашенных, двери. Неверные, то есть люди не крещенные, должны были в этот момент покинуть богослужебное собрание для того, чтобы участникам таинства действительно были только те, которые, так сказать, этот свой выбор осуществили раз и навсегда. Доподлинно. Поэтому собрание христианское, оно закрытое. Но эта закрытость, она, ну, подобна той закрытости, которая была характерна для иудейского народа. Это закрытость временная и промыслительная. Она служит тому, чтобы мир сей с его интересами, с его целеполаганием, да, не вторгся туда, где нет уже ни завтра, ни сегодня, где нет уже ни своего, ни чужого, вот где действительно Бог обитает во всем. И в какой-то миг, в какой-то момент истории произойдет то же самое, что произошло с иудейской религией. Она открыла свои объятия и превратилась в христианство, в ту религию, которая объединяет все племена, все народы, все языки, все колена. Вернее, тех людей из этих всех этнических сообществ, которые захотят пойти за Христом. Так вот, это долгое рассуждение, но было мне нужно лишь для того, чтобы сказать, что и в древности христианское собрание также пользовалось вот этим педагогическим приемом. Оно закрывалось от мира на время, чтобы сохранить тот самый идеал святости, идеал неотмирности, и передать его потомкам. И потом уже подарить всем как совершенный дар. Можно связать те слухи, которыми помнилась земля в первом веке, да, слухи, которые распространял там римская чернь, граждане тех городов, где появлялись новые христианские общины в первом веке, вот с теми непониманиями, с теми слухами, с тем искаженным восприятием, которое свойственно для нашего времени. То есть, если тогда говорили, что христиане едят младенцев, то сейчас, ну, существуют какие-то новые, так сказать, ереси, новые...
Новые претензии существуют к христианам со стороны современного мира. И, в общем-то, каждая культура, касаясь христианства, так или иначе, входит в некий диссонанс с ним. Почему? Потому что правда мира сего и правда Божия, они, в общем-то, сами по себе противоположны. Когда мы говорим о том, что евхаристические собрания, они, в общем-то, как бы закрыты от мира, а мы должны понимать, что они не закрыты для мира, они закрыты от мира, чтобы дух мира сего не проник в церковь, да, чтобы мы не утратили чистоту Евангелия, да, чистоту того благовестия и того знания и опыта, которые мы имеем в церкви.
И в каком-то смысле вот как раз наличие некого непонимания, какого-то диссонанса когнитивного между миром и церковью и свидетельствует, если хотите, о правде церкви, о том, что она еще не сдается, что она держит этот фронт и не выкидывает белый флаг перед агрессивным наступлением ценностей нового мира, которые нужно признать антиценностями.
Принцип апостола Павла: все испытывайте, хорошее удержитесь. Вот. Думаю, более применим, нежели чем такой, так сказать, обскурантизм и вот какое-то полное отрицание того, что располагается за церковной оградой. Действительно, когда мы говорим о Евхаристии, нам нужно вот понимать вообще положение церкви и мира, да, что мы в мире сем, да, но не от мира сего. Вот это, если хотите, какая-то такая особая, ну, такая диалектика, она очень важна, что ни в коем случае нельзя бежать от мира. Мы призваны свидетельствовать об истине. Мы исповедуем апостольскую церковь. Вот это повеление идти и научить все народы, которые мы в современном тексте Евангелия находим, это есть, так сказать, повеление, это есть некая заповедь Божия. Да, но при этом, идя в мир, мы не должны впустить мир к себе. Да, мы не должны начать жить по стихии мира сего. Да, должны сохранить тот мир, который преподается нам в таинствах церкви в виде благодати Духа Святаго.
Отец Максим замечательно сказал о том, что абскурантизм не должен быть характерен и неприемлем для христианского видения мира. И хочется вернуться, да, и вспомнить о том, что слово «евхаристия», которое мы сегодня обсуждаем, и «таинство», которое называется этим словом, оно подразумевает наиболее универсальное чувство, которое объединяет всех людей. Чувство благодарения, ну, если эти благодарности, да, это то, с чего начинается просто настоящий нормальный человек. Любой религии, любого времени, любой культуры. Вот. Но просто христианство это чувство доводит до своей вершины, поскольку это не чувство не только благодарность за существование, за нашу жизнь, за те дары, за пищу, об этом, наверное, можно тоже сказать, за пищу, которую мы вкушаем, за питье, которое мы пьем. Вот, ну и благодарность за тот новый мир, который приносит Христос. Мир я даю вам, не как мир дает вам, а свой особый мир, превышающий все, что мы можем только помыслить. Так вот, новый мир, данный Христом в своем подвиге, новая пища, новое питье. Поэтому хочется сказать, что, конечно, христианство не есть отрицание общечеловеческого какого-то духовного опыта. Это просто его очищение и доведение до какой-то кульминации.
Очень важно нам понимать, что Дух Святой, Он не что-то иное приносит в наш мир, а наоборот, в этом мире, в этой богосотворенной реальности раскрывает ее подлинную изначальную глубину, да, помогает нам до конца проникнуть в то, что мы уже имеем, в то, что нам уже даровано Спасителем.
Можно также говорить о том, что действительно та глубина, подлинная глубина простых житейских вещей, она достигается именно в Евхаристии. Ну, можно привести пример. Подобно тому, как на праздник крещения вода, над которой совершается освящение, да, ей возвращается вот изначальное свойство. То изначальное свойство, которое было при творении. Можно сказать, что и хлебу, и вину возвращается подлинное свойство их, как основы человеческого существования, которое было изначально. К сожалению, что можно сказать, что человек своим грехом, да, может исказить все. Самое доброе, человеческое отношение, любовь. И это искажение накладывается и на тварные некие сущности, на тварные субстанции. Ну, даже вот такие простые, как хлеб и вино. Мы видим, что вино является источником алкоголизма, источником ссор, источником гнева, греха. Хлеб, понимаем, это широко, да, как еда, приносит людям объедение, проблемы избыточного веса и так далее. Мы все знаем, о чем идет речь.
Материальное благо, да, вот это приводит к какому-то вот духовному, так сказать, умиранию, да, вот к некой апатии, вот, да, жизни, перенасыщенности.
Ну да, как те самые первые слушатели Христа, увидев эту множество хлеб, сразу, так сказать, поняли, что все их проблемы этот человек может решить. На самом деле Христос говорил совершенно о другом. Так вот, Христос возвращает и хлебу, и вину, а значит, и всем тем материальным, простым, материальным основам нашей жизни, их подлинную сущность, да, учит нас, каким простым и одновременно, насколько ценным может быть это в нашей жизни.
Даже касается не только каких-то вот, значит, элементов материального мира, но в первую очередь человеческих отношений. Да, и здесь мы при учении о браке христианском. Да, что вполне естественный союз двух людей в таинстве брака соделывается, возводится на некую иную высоту. Да, это становится союз во Христе. И брак становится малой церковью. И возвращаясь к таинству Евхаристии, мы должны понимать, что по мнению достаточно авторитетных святых отцов, например, как преподобный Иоанн Дамаскин, что ни одно священное действие в церкви, оно не действительно вне евхаристического контекста, а что таинство Евхаристии актуализирует все то, что совершается в церкви. И вне Евхаристии ни одно священное действие церкви не является таковым.
Я бы хотел бы перефразировать замечательные слова, уже ставшие, по сути, догматической истиной православной, пересказать их и, что ли, ну, как бы сделать более простыми, более доходчивыми для наших слушателей. Преподобный Иоанн Дамаскин выражает следующую мысль, как мне кажется. Если человек крестится, если он заключает брак и получает церковное благословение на этот брак, но после этого он не участвует в такой простой вещи, как совместная братская трапеза, а именно изначально братской трапезы, простой, как хлеб и вино, простой братской трапезы была наша Евхаристия, значит, все это обращается в ничто. Просто оказывается, этот человек, он захотел что-то получить, может быть, получить какой-то новый духовный опыт. Но в этом духовном опыте не было самого главного. Чувство братской любви, чувство единства, чувство равенства, которое дает Евхаристия. Вот об этом, как мне кажется, говорил Иоанн Дамаскин, говоря, что всякое таинство без участия в Евхаристии теряет свою силу. Действительно, оно потеряет свою силу, потому что человек, не участвуя в Евхаристии, как мы помним, каноны отлучают человека, который три воскресенья не был в церкви, от дальнейшего даже церковного общения, да, этот человек, как бы, он тем самым свидетельствует, что он выбирает первую заповедь из двуединой заповеди. Он возлюбил Бога, но не хочет никак подтвердить свою любовь к ближнему.
Отец Глеб, но ведь, к сожалению, наши евхаристии уже давно перестали быть трапезами любви. Люди зачастую даже не знают друг друга, приходя в храм, в том числе и причащаясь. Как быть с этим?
Я думаю, что их нужно сделать трапезами любви. И проблема заключается именно в нас, в нашей нелюбви друг к другу. Будьте исполнены этой любви, и уверяю вас, что даже внешняя косность неких церковных форм преобразится. Да, и наполнится очень важным подлинным содержанием.
Любовь – это такая субстанция, которая сама творит себе форму. Если есть эта братская любовь, да, если есть подлинное стремление к Богу, то это подлинное стремление к Богу, оно всегда даст проекцию, да, и на церковную жизнь, и, возможно, появятся, и я свидетельствую, что уже появляются новые формы общинной жизни, которые уже актуальны для нашей современной ситуации, которых, вероятно, так сказать, не было в предыдущие века, вот, но, тем не менее, вот эта преемственность, она чувствуется, да, вот, несмотря на то, что форма появляется новая, но церковь остается все та же, община, соединенная во Христе, община, причащающаяся из единой чаши, становится вот этой подлинной церковью и у нас здесь, и этому масса свидетельств. В Москве очень много действительно крепких, замечательных приходов.
Ну, можно просто сказать все-таки о продолжающемся евхаристическом возрождении, когда многие люди осознают, что их участие в Евхаристии, оно критически важно для их духовной жизни. И это не просто долг, который нужно отдать в один из постов, да, а это то, что должно сопровождать человека по всей его христианской жизни. Вот. И таких людей становится все больше и больше, и тем самым, на мой взгляд, происходит это некое возвращение утраченного чувства братской трапезы в нашу евхаристию.
Большое спасибо. У нашего микрофона были священники Максим Вараев и Глеб Курский. Мы говорили о таинстве евхаристии.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию рассказ диакона Владимира Василика о службах святому равноапостольному князю Владимиру.
Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы с вами поговорить о службах святому равноапостольному князю Владимиру. В свое время эти службы явились пристальным объектом изучения для многих ученых. Ну, во-первых, конечно, это работы Славницкого, его классическая работа «Канонизация святого князя Владимира и служба ему по спискам 13-17 веков», изданная в журнале «Странник», глубокое разностороннее исследование стихир службы святому князю Владимиру посвятила Наталья Семеновна Серегина. И сравнительно недавно в книге «Святой равноапостольный князь Владимир» древнейшие службы ему исследовала Надежда Ильинична Милютенко. Древнейший список служебной минеи, содержащий стихиры и канон святому князю Владимиру, датируется концом XIII, началом XIV века. И возникает вопрос о времени создания службы или даже нескольких редакций служб святому князю Владимиру. Если Никольский считал службу ему памятником начала XII века, то Евгений Голубинский само начало почитания святого князя Владимира относит к 1240 году и связывает с Новгородом и Невской битвой. Дело в том, что Невская битва пришлась на 15 июля 1240 года, а 15 июля – это день Успения святого равноапостольного князя Владимира. Для создания службы Юрий Константинович Бегунов предполагал еще более позднюю датировку, а именно строительство церкви святого князя Владимира в Новгороде в 1311 году. Ключом для датировки службы является рассмотрение свидетельства канона «Придите все, снидитеся в честней церкви Владимира святого нареченного Василия, преблаженного великого князя угодника Христова Преславного». Исследователи до сих пор спорят, считать ли эту церковь новгородским храмом святого Владимира, построенным в 1311 году, или киевским в честь святого Василия, который построил сам святой Владимир в 988 году, а в нем могла совершаться его память. На наш взгляд, следует более широко посмотреть на эту проблему. В церковно-поэтических текстах службы мы не находим никаких обращений к новгородским реалиям. И напротив, многочисленные воспоминания, связанные с Киевом, который несколько раз именуется «матерью всех городов», «богоспасаемый Киев». Особенно характерно двукратное упоминание Десятинной Церкви Успения Пресвятой Богородицы. «Да торжествует весело память Твою святолепных Церкви Божией Матери, богоизбранные люди, юже любезно украсил еси». Так вот, Александр Владимирович Назаренко считает, что Десятинная Церковь являлась одним из центров почитания святого князя Владимира, и этот тропарь канона подтверждает его точку зрения. И как раз благодаря этому тропарю можно отчасти и датировать службу. Она была создана не позднее осени 1240 года, поскольку 6 декабря 1240 года Киев был взят монголами, а Десятинная Церковь была разрушена. Как рассказывает нам Ипатьевская летопись, киевляне забрались, спасаясь от монголов, на ее своды, и она рухнула под их тяжестью. Но можно и сузить промежуток датировки. В службе упоминаются святые Борис и Глеб именно как святые, а они были прославлены после того, как были перенесены их мощи в 1051 году. Как можно датировать эту службу? Ее можно датировать 90-ми годами XI века, эпохой половецких нашествий на Русь и неудач в борьбе со степью. А на это может указывать прошение «Избави от сопротивных поган твое достояние». Итак, к этой службе обращались много раз, и тем не менее из нее можно извлечь очень много глубокого и интересного, и поучительного. Для понимания и крещения Руси, понимания русского сознания времени, последовавшего после крещения, и видение, древнерусского видения святого князя Владимира. Во-первых, в службе подчеркивается высокий статус святого равноапостольного князя Владимира. Он именуется не более и не менее как царь. Якоже отец духовно, царь же чувственно российским людям был еси Василия. Это стихира на Господе воззвах. Радуйся, яко бываешь верным царь. Соответственно, святой князь Владимир обращается к греческому царю как равный к равному. В службе мы не находим ни одного упоминания, тем более похвалы в адрес византийского императора или патриарха, или греческих иерархов. Непосредственно Христос призывает русского князя к вере. Здесь мы видим известные связи со словом о законе и благодати митрополита Илариона. «Как ты уверовал? Как воспламенился ты любовью ко Христу? Как вселилось и в тебя разумение превыше земной мудрости, чтобы возлюбить невидимого и устремиться к небесному? Как взыскал ты Христа, как предался Ему? Не видел ты Христа, не следовал за Ним. Как же стал учеником Его? Иные, видев Его, не веровали. Ты же, не видев, уверовал. Поистине, почило на тебя блаженство, о коем говорилось Господом Иисусом Фоме. Блаженны, не видевшие и уверовавшие. Как раскрылось сердце твое, как вошел в тебя страх Божий. Как приобщился ты любви Его. Не видел ты апостола, пришедшего в землю твою, и свою нищету и наготою, гладом и жаждой, склоняющего к смирению сердце твое. Так вот, святого князя Владимира часто сравнивают с Константином Великим. Вторый был еси Константин. Он в христианское время родися, говорится. Ты же в язычестве пребывал еси. Так вот, святой князь Владимир на протяжении всей службы сравнивается с императором Константином. И это не случайно. Ибо святой равноапостольный Владимир землю христианскую обновил крещением. Образ царя Константина в службе связан с тремя смысловыми линиями. Во-первых, Константин получил наименование равноапостольного за легализацию церкви и ее постоянную поддержку. Святой Владимир за крещение Руси и приведение всех язычников к христианству. Во-вторых, святой князь Владимир, как и святой равноапостольный Константин, основатель христианской династии и ее небесный покровитель. В этом контексте Десятинная Церковь становится как бы вторым храмом святых апостолов, где покоилась во времена святого равноапостольного Владимира тело императора Константина. В-третьих, христианский император по самому своему сану являлся равноапостольным. И этот эпитет применительно к святому Владимиру акцентирует его царское достоинство. Итак, святой Владимир именуется царем, а Русь именуется царством. Но этот титул означает не только политический вес Руси, но и харизму, благодатный дар ее правителя. Он становится духовным вождем народа, новым Давидом и новым Моисеем, священным законодателем русского народа. Именование византийского императора новым Давидом, Моисеем или Соломоном является традиционным, но применительно к святому Владимиру, как крестителю Руси, оно приобретает новое звучание. «Давид, обретися, прежде Израилю, державный царь, и люди спасе, боги иноязычные, низложив». Так вот, святой князь Владимир, подобно царю Давиду, разрушает идолов, избавляет свой народ от идолопоклонства, основывает священное царство и становится основателем новой, благословенной Богом династии. Сравнение святого князя Владимира с пророком и законодателем Моисеем, однако, обладает конкретным историческим смыслом. Князь Владимир явился первым в истории России законодателем, создателем устава святого князя Владимира, который не только упорядочивал церковную жизнь, но и брал под княжескую защиту нищих, вдов и сирот, даруя им статус церковных людей. В службе дается яркий духовный портрет святого князя Владимира, его словесная икона. Обращает на себя ярко выраженное отеческое начало, явленное в святом князе. Якоже отец духовно, царь же чувственно. И дело здесь не только в том, что князь Владимир явился крестителем Руси и ее духовным отцом, но и в самой психологической доминанте его характера, ярко проявившейся после крещения. Тема мужа совершенно органически связывается с темой отцовства. В службе подчеркивается мужество святого князя Владимира. Именно оно способствовало крещению Руси и обновлению ее. Обветшавшую же, видя страну русскую грехом, Дух Твой послал еси в крепкоразумного душу славного Владимира, Твоим крещением просветить избранное Твое люди. Так вот, этот замечательный термин «крепкоразумный» подчеркивает мужество князя, а с другой стороны его душу. Мудрость и стремление к ее стяжанию также является духовной доминантой князя Владимира, согласно текстам службы. Научився неизреченно от Бога Вышнюю мудростью, богатым, в разум веры его достиг еси. С мудростью связана и кротость Владимира. Дал еси человеколюбче благочестивому твоему угоднику Соломонову мудрость, Давидову кротость и апостольское православие. Эти слова являются цитатой из службы царю Константину 21 мая. Но тем не менее в своем вторичном использовании они правдиво отражают духовный облик князя Владимира, в особенности в том, что касается его кротости после крещения. Характерен следующий эпизод в повести временных лет. Владимир же жил в страхе Божием, и сильно умножились разбои, и сказали епископы Владимиру: «Вот умножились разбойники, почему не казнишь их?» Он же ответил: «Боюсь греха». Они же сказали ему: «Ты поставлен Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе казнить разбойников, но расследовав». Владимир же отверг виры, то есть денежный выкуп, и начал казнить разбойников. И сказали епископы и старцы: «Войн много у нас. Если б была у нас вира, пошла бы она на оружие и на коней». И сказал Владимир: «Пусть так». И жил Владимир по заветам отца и деда. И вот мы видим, насколько точно служба отражает духовный облик святого князя Владимира, но также и историю государства российского. И отметим, что в том числе отражают и историю посольства бояр князя Владимира, и поход на Корсунь, и само крещение. Говоря о мотивах обращения святого князя Владимира, автор первого канона говорит о диалектике свободы и принуждения в божественном промысле. «И же волею и нужею, то есть нуждой, к себе призываешь, яко же древле Моисея, так и ныне в сердце возгласи верного и достохвального князя». Как известно, пророк Моисей вступил на путь пророческого служения не без колебаний и сомнений. И окончательно его убедили лишь чудеса, совершенные Богом, в том числе и временная проказа его руки. Подобно сему, святой князь Владимир решается принять крещение только после прямого божественного вмешательства. Наказание в виде временной слепоты. Особое место в церковных песнопениях, посвященных святому князю Владимиру, занимает история его посольства с испытанием веры. Повесть временных лет оставила нам замечательный рассказ о посылании послов святым князем Владимиром в разные страны с целью испытать красоту и истинность различных вер – мусульманской, иудейской, католической, православной. Своей целью послы достигли в Константинопольском храме Святой Софии. «И пришли мы к грекам, и повели нас туда, где они служат Богу своему. И не знаем, на небе ли мы были или на земле, ибо нет на земле такого вида или красоты такой. Недоумеем мы сказать об этом, только то знаем, что там Бог с человеками пребывает, и служба их выше всех стран. Мы не можем забыть красоты той. Всякий человек, если прежде вкусит сладкое, посредине может горести приять. Так и мы не можем здесь жить». Текст службы святому князю Владимиру органично дополняет свидетельство повести временных лет и представляет восприятие дипломатической деятельности князя Владимира, которое способствовало крещению Руси. Наиболее ярко оно выражено в первом тропаре праздника. «Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славно державный Владимире. На высоте стала сидя матери градов, богоспасаемого Киева. Испытуя же и посылая к царскому граду, увидите православную веру. Обрел еси бесценный бисер Христа, избравшего тебя, как тараго Павла, и отрязшего слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную». Для правильного толкования церковно-поэтического текста необходимо выявление понимания библейских цитат и образов, лежащих в его основе. для использования метода библейских тематических ключей. Одна из первых цитат – это притча Господа Иисуса Христа о купце, ищущему добрых жемчужин. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему добрых жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Истолкование, церковно-поэтическое истолкование бисера как Христа не случайно. Еще со времени Оригена в христианской экзегезе образ жемчуга связывается со Христом. Кроме того, в христианской традиции поиск связан с подвигом и жертвой. Святитель Ириней Леонский так толкует это место. «Это означает, что проповедь Евангелия надлежит предпочитать всему, ибо она многоценна, как жемчуг, и доставляет тысячекратное благополучие. Если не продашь все, не купишь. Если душа твоя не будет озабочена ищущей, ты не найдешь его. И надлежит не только воздерживаться от житейских забот, но и быть бдительным. Поскольку истина единственна, а не множественна, поэтому и сказано, найдя одну многоценную. Соответственно, посольство связывается с поиском, трудами, жертвой. И однако, жертва, которую приносит князь Владимир, духовная, а не политическая. В тропарии службе особенно проводится идея равенства Руси и Ромейской империи, или Византии, Киева и Константинополя. Киев именуется «Матерью Градов», что соответствует греческому «Метрополис». Это один из титулов или наименования царского града, то есть Константинополя. Второй титул – «Богоспасаемый» – «Теосостос» – также относился к Константинополю. Киев предстает некой высотой, вершиной, доминирующей над прочим миром, и «Матерью Градов». При этом не сказано каких, только ли русских или же иных. Стоит вспомнить, что Иерусалим в библейских текстах также именуется матерью. «Преславная глаголоша о тебе, граде Божий, мати Сион речет, человек и человек родися в нем». Соответственно, образ Киева, как матери градов, может быть связан с его образом, как нового Иерусалима и Константинополя одновременно. Отметим, кстати, что в летописи инициатива послать послов к испытанию веры принадлежит не князю, а боярам и старцам. А в тропаре инициатива целиком и полностью принадлежит святому князю Владимиру. Иными словами, можно говорить о понимании посылания бояр как апостольского посольства, своего рода духовной дипломатии. В рассказе о событиях крещения ощущается связь с повестью временных лет. Присутствует рассказ о испытании веры в Херсонесском походе и слепоте князя Владимира. Сам поход, по мысли автора службы, лишен какого-либо политического, дипломатического и нравственного оправдания и является делом бесовским. Лютый листец, движавший на христиан воевать. Но Бог творит из зла добро. Превеликий же Господь в Корсуне тебя просвещает и крещению божественному сподобляет, и Царствие Небесное тебе даровал есть». Соответственно, в смысловом плане слепота князя Владимира связана с войной, а исцеление с миром. Однако напрашивается вывод о греховности и недопустимости войны с христианской Ромейской империей и между христианами вообще. В связи с рассказом о слепоте и исцелении князя Владимира особое символическое значение приобретает образ святого апостола Павла. «Павел фарисей к Дамаску гряды, малым блистанием великого света ослеплен, крещением просветився, ему же ты подобишься, корсуня дошел, очный мрак отгнал еси». Святой апостол Павел до обращения был гонителем церкви, подобно князю Владимиру, и шел в Дамаск преследовать христиан. Но явление воскресшего Христа и внезапная слепота остановили его, а в крещении он исцеляется от своей болезни и становится новым человеком, проповедником Евангелия и апостолом языков. Соответственно, князь Владимир преображается. Из жестокого гонителя христиан и врага христианской империи он становится крестителем Руси, носителем веры, любви, благочестия, вторым Павлом, апостолом народа русского. Итак, мы видим с вами, насколько служба святому равноапостольному князю Владимиру тесно связана с историей государства российского, с его судьбами, и насколько точно она отражает духовный облик крестителя Руси.
Вы слушали рассказ диакона Владимира Василика о службах святому равноапостольному князю Владимиру.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» в субботу, 21 декабря, приглашает вас помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта наша поездка посвящена русскому архистратигу Александру Васильевичу Суворову. 70 лет назад, в 1943 году, после великих побед русского оружия в Сталинградской битве и на Курской дуге, были восстановлены в России, как было сказано в постановлении правительства, суворовские и нахимовские училища по типу старых кадетских корпусов. Мы уверены, что в недалеком будущем состоится прославление в лике святых Русской Православной Церкви русского архистратига Александра Васильевича Суворова, как состоялось на рубеже тысячелетий прославление его боевого соратника, непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Во время этой поездки мы с вами будем вспоминать и три войны, которые пришлось вести России, но о которых, к сожалению, так мало известно большинству наших соотечественников. Это Крымская война, которая началась в 1854 году, Русско-японская в 1904 году и Германская, или, как ее называли, Вторая Отечественная, так ее называли в те годы, которая была развязана 100 лет назад, в 1914 году. Мы с вами поговорим о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы, явленных в те годы. Первый храм, в котором мы с вами помолимся, семейный храм рода Суворовых, храм преподобного Федора Студита. В этой церкви Александр Васильевич пел на клиросе. Мы с вами помолимся у чтимого списка чудотворной иконы Матери Божией Песчанская. Побываем в храме Христа Спасителя, где находятся великие святыни христианского мира и мощи святителя Филарета Московского. В храме Христа Спасителя мы помолимся у списка августовской иконы Пресвятой Богородицы, явленной в 1914 году. В храме святого великомученика Георгия на Всполье помолимся у чтимого списка образа Царицы Небесной, чудотворной иконы Порт-Артурская. А завершится наша поездка в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, у чудотворной мироточивой иконы святого царя-мученика. Кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Билеты также можно приобрести в паломнической службе «Радонеж». Метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Напоминаю, паломническая поездка, посвященная русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову, состоится 21 декабря, в субботу. Ждем вас. С Богом!
Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но уложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!